Так вот, в отношении Вавилона, система Вавилона – это система смешения чистого с нечистым, святого с праведным, божественного с сатанинским. Эта система Вавилона, она вторгалась и даже тогда, когда Господь взял Авраама, отделил его. И помните, Иисус Навин говорит, что изберите, кому служить. Богам ли, которым поклонялись отцы наши за рекою? То есть, там на Евфрате, там поклонялись отцы наши. Авраам не поклонялся. Одного Авраама Бог избрал. Или богам амореев, в земле которых вы живете. И вот мы видим, что очень эта система поклонения и смешения божественного, чистого с нечистым, она иногда захлестывала чуть ли не полностью народ Божий, сохранялся только остаток. Вспомните время, когда Илья говорит, один я остался. Остальных всех, весь народ Божий захлестнул вот эта система Вавилона. Пророков твоих убили, один я остался, мои души ищут. Господь говорит, что он еще 7000 сохранил тех, которых колено не преклонялись пред Ваалом и уста не лобызали его. Когда через Соломона эта система Вавилона, через вот этих, когда стал строить Астартом и разным другим божествам, стал строить капище, тоже входило. Бог выделил отдельный народ иудейский, но и туда, мы видим, входила эта система. Когда мы читаем историю израильского народа иудейского, мы видим, постоянно это происходило. И Валаам это делал, и Изавель это делала. Но что удивительно, даже когда Господь избрал себе народ и сошел Духом Святым, и церковь избрал и сказал, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, но предварительно он говорит, отделитесь от нечистого, и я приму вас. Мы видим, что, когда мы проходили с вами пергамский период, фиатирский период, это та же система Вавилона. Сегодня мы видим, эта система Вавилона хочет проникнуть во все поры христианского организма. Несколько лет назад по канадскому телевидению показывали беседу между членом Европейского парламента и членом из тех людей, которые руководят миром. И задали вопрос, один другому задает вопрос, какая для вас на сегодня является самой главной проблемой? Он ответил так, для нас самой главной проблемой сегодня является христианство России. Понятно, братья, что когда в прошедшем году собрались тысячи человек из 90 вероучений, или, так сказать, деноминаций, когда они хотят предложить, чтобы при ООН организовался центр такой вот по религиозным вопросам, чтобы сделать единую религию и так далее, вы об этом слышите, что это все идет подготовка вот этой блудницы, это система Вавилона. И она будет построена, этот зверь ее носящий с именами богохульными будет носить ее, но в середине седьмины они будут, эта лжецерковь не понадобится уже. 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, я все не читаю, только отдельные отрывочки. Я думаю, что кто прочитал, тем будет немножко легче. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Это произойдет, как по 13 главе мы видели, в середине седьмины произойдет. Здесь мы так читали. «И дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть». То есть сатана дал вот этому антихристу великую власть. И что происходит дальше? «Вместе с ним принимают 10 царей, по-видимому, вся земля». И сейчас об этом уже более известно. Будет поделена на 10 регионов. И в каждой 10 регионов будет один правитель. И все вот эти 10 правителей, они передадут свою власть зверю. Они имеют одни мысли, передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки. То есть она пройдет во все поры. То есть кто бы ни был, мусульмане, буддисты, все вместе соединится вместе с христианством. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Когда разоряется эта лжецерковь, ни одна слезинка ни у кого не проливается. Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки. То есть она пройдет во все поры. То есть кто бы ни был, мусульмане, буддисты, все вместе соединится вместе с христианством. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Когда разоряется эта лжецерковь, ни одна слезинка ни у кого не проливается. Бог положил на сердце, и лжецерковь уничтожается рукою Антихриста и рукой этих 10 царей. А город Вавилон погибает от руки самого Бога. Где этот город Вавилон? Окончательно трудно сейчас сказать. Некоторые говорят, что это город, который на семи холмах, подразумевают Рим, ну и Москва построена на семи холмах, и другие города построены на семи холмах. Трудно сказать. Ну, я только могу сказать, что когда читаешь вот «Тайный апокалипсис» Рогозина, он высказывает, что город Вавилон будет построен на своем месте, причем очень быстро. Это будет город торговцев. Ну, приводит пример, как за последнее время большие крупные города строили за 2 года, за несколько лет строили крупные города. То есть, вполне возможно, это будет. Толкованию этому, кто, если читал исполнившееся пророчество, там говорится, что Вавилон никогда не будет восстановлен, и речь идет о пророчестве, когда никто не возьмет ни камня для города и так далее. Так вот, Рогозин это место объясняет, что как раз это произойдет, что камня никто не возьмет, это как раз произойдет после падения вот этого города, которому еще предстоит. А в настоящее время там все-таки около жителей живут. Даже во время Христа там была Вавилонская церковь. Апостол Петр писал послание из Вавилона. В то время там было 3 университета, город населен большой части был евреями. И Вавилон все-таки существовал. Александр Македонский хотел построить, но ему не пришлось его построить. Так вот, есть такое предположение, что этот город станет столицей мира. А духовной столицей мира станет Иерусалим. То есть, похоже так, по его толкованию, что вот этот, помните, мы читали, из моря народов, из моря восстанет зверь, и из земли. Вот из земли этот лжепророк, то есть вот этот второй, так сказать, второе лицо Антихриста, или, так сказать, как говорят, сам дракон, сатана, антисын, то есть вот этот воплощенный сатана, и антидух, вот этот его адъютант, тот, кто помогает этому, второй лжепророк, с 2 рогами, подобными агнцам. То есть по виду он как агнец такой, на самом деле он будет правитель. Так вот, правитель этот будет иметь, так сказать, в Иерусалиме свою резиденцию, а этот будет в Вавилоне. Ну, некоторые говорят, что вообще столица Иерусалим будет, все в Иерусалиме будет. Во всяком случае, понятно нам одно, что то, что будет всемирный правитель, что он будет иметь всемирную религию, потом эта религия ему не понадобится, он поставит на крыле храма, поставит мерзость запустения, об этом уже говорили, Христос говорил, когда увидите мерзость запустения, а о нем четко написано, что она будет поставлена в середине седьмины, Даниил об этом конкретно говорит, после этого будет, что все религии будут не нужны, они будут уничтожены, и сатана поставит, вот это, во второй половине седьмины произойдет то, что будут поклоняться только одному зверю. И все, кто не будет поклоняться, все, кто не его, будет убиваем. Так будет учить и этот образ зверя, который поставлен будет на крыле храма, этот, в котором дано будет вложить дух и так далее. Что происходит с городом? С городом здесь написано так. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесам, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростно вином блудодеяния своего она напоила все народы». Ну и дальше, что здесь происходит? «В тот день, зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и горе будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие, роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Здесь много плача от падения этого города. И купцы земные восплачут и возрыдают. Перечисляются, какие товары тут были. 17 стих. «Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, и возопили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, вопили плач и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатили все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись о всем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверх море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И вот здесь дальше говорится, что уже не будет свет светильника, голоса жениха и голоса невесты, ибо купцы твои были вельможи земли, волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. То есть падает вся система Вавилона, вся религиозная эта система, и падает город Вавилон, который будет этой столицей. Читаем 19 главу. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинные праведные суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя», и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». И голос от престола ишел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне Господь, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истины слова Божии». Так вот, когда проходит вот это все, весь суд, значит, нам надо немножко вернуться, чтобы, так сказать, сохранить цепь событий, то мы давайте, где у нас там запись, на чем окончилась, вы мне подскажите.
Запишите под заголовок такой, или заголовок, в середине седьмины.
В середине седьмины. Значит, первое, 11 глава, 15-19 стих. Седьмая труба, первая, 11 глава, 15-17 стих, содержание. Значит, седьмая труба, царство мира соделает царством Господа и Христа Его. В кавычках возьмете? Царство мира соделает царством Господа и Христа Его. Значит, здесь поклонение, славословие, рассверепели язычники, и то, что содержание вот этих стихов. Второе, 12.5. Ну, так как постоянно откровение можно не писать, все это речь идет об откровении. 12.5. Рождение младенца мужественного и восхищение на небо к престолу Бога. Рождение младенца мужественного и восхищение на небо к престолу Бога. В скобках 144 тысячи. И еще место Писания. Исход 4:22. Тоже в скобках можно написать. «Израиль есть сын мой, первенец мой». То есть речь идет, как Бог говорит даже о таком, о целом народе, говорит, что это сын мой. Исход 4 глава, 22 стих. Там, где вы написали 12:5, чуть ниже напишите 14:1-5. То есть речь идет о младенце и потом о восхищении 144 тысяч. Мы объединили это. И рождение, и потом восхищение на небо. 14 глава, 1-5 стих. Третье. 12:7-8. Значит, 12 глава, 7-8 стих. Война Михаила и его ангелов с драконом и его ангелами. Ниже, тут же, без номера. Торжество на небе, тут же ниже, под этим третьим номером будет то же самое. Значит, 12:9. Низвержение сатаны с позором. Земля становится местом его ссылки и ужасного господства. Земля становится местом его ссылки и ужасного господства. Но он встречает на ней много своих приверженцев. Но он встречает на ней много своих приверженцев. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 12 стихи. Прочитайте кто-нибудь. По другому переводу, они будут верить лжецу. То есть вот эти много приверженцев тут будет, когда его сбросят на землю. Еще здесь, где левее, вы же записываете в столбик места Писания, 12:12. Откровение 12:12. 4, 11 глава, 7:13. Два пророка кончают свое свидетельство, в скобках 1260 дней. Их смерть и восхищение на небо. 5. Даниила 9:27. Поставление мерзости запустения на крыле храма. 5. Даниила 9:27. Поставление мерзости запустения на крыле храма. Откровение 13:15. Образ зверя на крыле храма.
6. Места Писания. Значит, 12:6. Откровение. 12:6. Точка. 14:16. То есть стихи 14:16. Матфея 24:5-22, находящийся в Иудее, добегут горы, когда увидите мерзость запустения. Осии 2:14. Матфея 24:15-22. Осии 2:14 так. «Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню, буду говорить в сердце ее. Бегство Израиля в пустыню на 3,5 года».
Бегство Израиля в пустыню на 3,5 года. Так, братья, у нас время очень мало. 7. 14:8. Откровение 14:8. И 17:15-17. Уничтожение лжецеркви. Да. 17, потом 15:17 стихи. 17 глава, 15:17. Уничтожение лжецеркви. Устранение всякой религии. Устранение всякой религии. Падение религиозного Вавилона, суд над блудницей от руки Антихриста. Суд над блудницей от руки Антихриста. 8. 17:12-13. Передача власти зверю 10 царями. Передача власти зверю 10 царями. 9. 13:2. И 13:15-18. Открывается Антихрист, воцарение его на земле, как ужасного властителя. Открывается Антихрист, воцарение его на земле, как ужасного властителя и жестокого правителя. Точка. Создает собственную религию, поклонение себе. 10. 14:6-11. 10. 14:6-11. Предупреждение всех людей на земле группой из 3 ангелов, летящих посреди неба, о вечном наказании за поклонение Антихристу. 11. 13 глава. Выход из моря народов, зверя с 7 головами и 10 рогами, которому дракон дал, и 10 рогами, которому дракон дал силу свою, престол и великую власть. Силу свою, престол и великую власть. Тут же без номера, тут же ниже пишите. Выход из земли второго зверя с двумя рогами. Лжепророк. У него вид ангца, а говорит как дракон. По словам Владимира Сергеевича Соловьева, русского религиозного философа, который жил 1843-1900 год. Он так о нем говорит. Набросит блестящий покров добра и правды на тайну беззакония. Он будет небывалый гений, величественный благодетель человечества, осуществит всеобщее равноправие, мировое владычество. Такой вид у него будет. 12. 13, 16, 17. То есть 13 глава, 16, 17 стих. Принятие начертания и поклонение зверю. Поклонение Антихристу будет единственным средством избежать смерти. Поклонение Антихристу будет единственным средством избежать смерти. Вторая половина седьмины. Заголовок такой. Вторая половина седьмины. Значит, все, что мы сейчас прошли, это в середине седьмины столько много событий происходит. Теперь вторая половина седьмины. Первая. 2 Фессалоникийцам 2:4. Вторая половина седьмины. Первая. 2 Фессалоникийцам 2:4. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Воцарение сатаны в трех зверских лицах над землею на 42 месяца. Воцарение сатаны в трех зверских лицах над землею на 42 месяца. Второе, 12:17. Немножечко поторопимся. У соседа потом допишем. Братья, я не уложусь. Второе, 12:17. Да-да, это все откровение. Умирают обезглавленные, не поклонившиеся зверю, не принявшие начертания. Я вам прочту, как у меня написано. Умирает обезглавил, не покол зв, не прин начерт. И мне все понятно. А я все понимаю. Свою руку-то понимаешь? Я всегда сокращенно пишу. Так, не принявшие. Значит, умирает обезглавленный, не поклонившийся зверю, не принявший начертания. Третье. 16 глава. Третье горе. Тире. Семь чаш гнева Божьего. Семь чаш гнева Божьего. Четвертое. 15:2-4. Видение. Двоеточие. Победившее зверя и образ его на стеклянном море. Пятое. 16:12. И 19:11-21. Подготовка к Армагеддону. Псалом 2:1-3. Псалмопевец как выражает красиво, я прочитаю это место. Армагеддон. Псалом 2:1-3. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа, против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их. Это так они говорят. Живущий на небесах посмеется, Господь улыбается. 16:17. Откровение 16:17. Место Писания Откровения. Седьмое. Суд над Вавилоном, основанным Нимродом. По некоторым данным, даже Каин его основал, а Нимрод просто обновил. Есть такие еще сведения, что после потопа он его просто восстановил. Основан Нимродом, в скобках бунтарь-возмутитель. Мерзость в Вавилоне достигла предельного расцвета и там же наказана. Теперь такой заголовочек. Конец великой скорби. 17 глава. Теперь конец великой скорби. Братья, вы когда больше устаете, когда пишете или когда слушаете? Когда отдыхаете, тоже устаете. Я попрошу, если так, вот мы сейчас запишем, да? А потом перерывчик сделаем, то есть немножко продлим. Так, согласны? С вашего согласия мы пойдем дальше. Конец великой скорби, заголовок. Первое. Захарии 12:1-4. В Армагеддон собраны все народы. А соберутся против него все народы. В долину Иосафата, она где-то 200 километров, то есть нет, в общем, она вмещает в себе 200 миллионов людей, может вместить. Такая емкость. Ее осматривал Наполеон, великий завоеватель, и говорил, что это прекрасное место для сражения. Так вот, в этот Армагеддон соберутся на войну с великим ревением все народы. Второе. 19:11-19. Явление... 19:11-19. Явление Христа со святыми и его борьба с адской тройкой. Эиль 3:14-16. Толпы в долине суда. Солнце померкнет. Эиля 3:14-16. Да. Нет, со святыми, которые идут в церковь. Церковь идет. Мы читали там, вчера мы читали, 19 глава, когда и ангелы, воинство небес на белых конях, облеченные в белую одежду. 14-16. Угу. Дальше, третье. 19:20-21. Зверь и лжепророк бросаются живыми в озеро Огненное. Третье. 19:20-21. Зверь и лжепророк бросаются живыми в озеро Огненное. Значит, здесь они разлучаются, эта тройка разделяется. Когда-то восклицали, кто может сразиться с ним, кто подобен великому зверю, кто может сразиться с ним. А теперь его бросают, и никто ему не поможет. Тут фактически войны не было. Они все шли с великим рвением на войну, а тут и войны не было. Руководство хватает, в озеро Огненное двоих, одного на 1000 лет сковывают, а те мечом сидящие, они сами себя бьют, и весь такой великий, что летит, теперь что надо, теперь великая... Тут спрашивают, многие, по многим церквам задают вопрос, где труп, там соберут сорлу. Вот это буквально исполнение этого пророчества. Собираются все человечество, здесь представители превращаются в труп, и орлы собираются, и буквально тут толковать ничего особенного нету, не надо. Тут толкуют, Христос это труп, верующие это орлы. Вот это объяснение вот этого места Писания, как здесь написано и все. Четвертое. 20 глава, 2-3 стих. 2-3 стих. 20 глава, 2-3 стих. Дракон скован на 1000 лет. Дракон скован цепью на 1000 лет. У Рогозина интересное выражение. Дракон на цепь посажен. Пятое. Захарии 12:10-14. Всеобщее покаяние израильского народа. Захария 12:10-14. Всеобщее покаяние израильского народа. Вы когда пишете, немножко улавливаете мысль? Или только рука пишет, а мысль... Что-то улавливаете, да? Хорошо. Всеобщее покаяние израильского народа. Народа. Шестое. Матфея 25:31-46. Суд над живыми народами. Седьмое. 23:4. Воскресение непоклонившихся зверю. Точка. Окончание первого воскресения. Первое воскресение. Уже надо на отдых идти, да. Первый зверь никогда не воскреснет. Он живой бросается. Я говорил, что они сверхъестественные существа, поэтому они живыми бросаются, и через 1000 лет они еще все там находятся. Восьмое. Даниила 12:7-12. Переходный период и начало славного тысячелетия. Девятое. 19:6-7. Брак Агнца и его воцарение с церковью. Братья, если захотеть, можно найти некоторые ошибки в этом хронологическом. Я пытался хронологически изложить. Очень трудно. И богословы пишут, просто некоторые события невозможны. Иногда в одно время происходит 4-5 событий одновременно. И поэтому они описаны в разных главах. А поэтому вы видите здесь, что одно место писания, то другое. В хронологическом атаке описано чуть позже. Об этом не надо смущаться. Следующий заголовок. Тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство. Да. Но пока писать не будем. Пауза, да. Вчера просили, чтобы я не забыл рассказать немножко о себе, то я немножко поделюсь, и мы потом на перерыв пойдем. Родился я и жил во Владикавказе. Туда приехали мои родители. Папа был выслан как проповедник Евангелия в Сибирь из Белоруссии. Потом он приехал во Владикавказ, и мама туда приехала. Там они поженились, мы там уже, семья там наша была. В 19 лет принял крещение в 57 году, рождение 38 года, 63 год. 19 лет принял крещение, в 23 года, на 24-м мы поженились с Любовью Ильиничной. Бог нам дал 11 детей, сейчас уже 13 внуков, 13 внучек у первых детей, у шестерых. В 70-м году избрали на служение, рукоположили пресвитером. Церковь наша была сначала, ну, отделение у нас произошло еще в 57-м году. Я в числе первой группы, как только отделились в 57-м году, в числе первой группы принимал крещение в отделенном братстве. Затем, вот это в 61-м году поженились, в 70-м году избран на служение пресвитером, и церковь наша тогда была где-то человек 170, потом увеличивалась. И вот уже в это перестроечное время было уже доходило 200, ну, за 200 уже переходило, больше 200. И мы решили разъединить церкви на несколько церквей. И сейчас у нас в Осетии 450 членов в 5 церквах. То есть сначала все в одну церковь съезжались, а потом стали в разные церкви. В 78 году меня ввели в совет церквей, сначала просто несколько лет я посещал, потом ввели в совет церквей в 78 году. В 88 году поставили ответственным за детское служение, то есть служение среди детей. По стране мы провели очень много семинаров, где-то 15, даже больше семинаров по детскому служению с занимающимся. Так вот на этом служении Господь дает быть. В период гонений еще испытал 2 раза узы, 1 раз на год, потом на 5 лет. Сначала одного судили, потом нас 3 братьев судили. Потом уже в 87 году, когда начали освобождать, меня тоже освободили. Но еще что, Господь дал сохранить, чтобы каких-то подписок или что-то, чтобы Господь хранил от всего этого. Ну и церковь так, у нас сейчас в нашей Осетии 10 служителей рукоположенных. Есть из осетин братья-служители, трудятся и по благовестию, и по различным местам. Ну, вот так, коротко, чтобы иметь представление. Слава Господу, все члены церкви. Ну, на этом закончим, да? Кто-то помолится. Вы записали заголовок «Тысячелетнее царство». Сейчас мы будем параллельно и писать, и читать места Писания некоторые. Значит, я, наверное, раздам места Писания, чтобы можно было быстрее находить, только вы их запомните себе. Значит, тогда так, наверное. У вас всех Библии есть, да? Можно подряд? Так. Луки, 22 глава, 28, 30 стих. Иеремия, 31 глава, 31 стиха. Нет, записывать потом. Я потом буду говорить их, это просто я предварительно раздаю. Исайя, 45, 25. Исайя 60 глава, 11-14 стих. Исайя 11 глава, 10 стих. Так, Исайя 2 глава, 14 стих. Захария 14-11, брат. Захария 14-11. Так, Исайя 35, ну ладно. Иеремия 3 глава, 18 стих. Римлянам 8-19-23. Римлянам 19-23. Там, у кого Исайя 11 глава есть, вообще места Писания не закрывайте свои. Потом Исайя, следующее место, Исайя 65, 25. И там 65, 23 еще будет. Михея 4, 4, следующее, у кого? 4, 4, Михея. Псалом 71, 16. В общем, кто держит 65 главу, 66, не закрывайте ее. Там она несколько раз понадобится. Захария 14, 16, 19. Псалом 47, 3, 4, следующий, брат.
Захария 9:10, следующий брат. Иеремия 3:17, следующий брат. Так, Иезекииля 37:24. Там вы принимаете, да? Что повторить? Теперь я же не знаю. Иезекииля 37:24. 71:16. Ну, если что. Так, 1 Коринфянам 15:28. Кто там? Приняли, да? Хорошо. Значит, пишем первое. Воцарение Христа со святыми над землею. Воцарение Христа со святыми над землею. Помните, когда-то Христос переживал искушение от сатаны, который говорил: «Падше поклонись мне, и все отдам тебе». И он как говорил? «Все отдано мне». Сам захватил, нарушил волю Божию, не захотел поклониться Господу на небе, когда написано, и когда вводит первородного во вселенную, да поклонятся ему все ангелы Божии. Он вместо этого захотел сам быть, сесть на севере: «Буду подобен Всевышнему, на краю севера поставлю престол свой, буду подобен Всевышнему». Вот это все он когда-то мечтал. Потом, когда свержен был, хвост его увлек третью часть звезд, то восстание сделал, можно сказать, такую вот революцию поднял на небе. И был низвержен оттуда. А после мы, как вот проходили, он отступал с того времени до берегов озера Огненного, будет отступать все время. Некоторые задают вопрос, почему с ним Бог так много нянчается, нельзя ли бы с ним так поступить покороче. Но дело в том, что Бог свят. И так, если образно представить, но представьте себе, боксер победил 5-летнего мальчика. Что от этого? Какая слава боксеру? Но Бог делает по-другому. Бог делает так, что он говорит: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». Очень много есть принцип Божьего суда, что делает человек, он делает это сам против себя. И так и сатана. Все, что делает, Бог дал ему свободу. Что он творит, что он натворил, мы видели, что он всю землю превратил в ад. Вот это его, так сказать, стихия. Хотя обещал он много всего. Всегда обещает, а делать этого не может. То есть все, что разобщено с Богом, оно никогда не может удовлетворить жизни. И мы с вами, стоит только с Богом как-то разобщиться, пусть даже собственным «я», где-то своей гордостью, сразу мы чувствуем утрату благодати. И только когда Господь в нас, тогда в нас и полнота жизни, и полнота радости, и от полноты Он дает нам для благословений, все для Него. Как только человек сам на себя замыкается, он теряет. Сатана при падении передал человеку вот эту способность, такую способность, что такой не безграничной жажды, что-то больше, больше всего. Человек, скажем, который без Господа или богатство больше захватывает, или славы больше, или там территории больше, у него никогда нет конца границы. Вот такая жажда. Эта жажда происходит от того, что разобщился сатана, а потом и человек падший разобщился с Богом. Нет постоянного источника жизни. Бог только обладает полнотой жизни. Мы соединены с Ним, мы чувствуем эту полноту. Подобно тому, как вот кран, в нем же не своя вода в кране, она соединена с резервуаром. Но раз он соединен, значит, в кране всегда вода есть. Так и мы, может быть, сами по себе маленькие, незначительные, но так как мы соединены с Господом, мы всегда имеем от Него и слово, и жизнь, и радость, и полноту, все. Вот это соединение как раз, оно теперь настает, когда Господь воцаряется над землею, и весь мир возвращается к законному властителю. Прочитайте Луки 22, 28, 30. Это место Писания здесь, Луки 22, 28, 30. «Праздник Кущей был прообразом тысячелетнего царства». Можете писать. «Праздник Кущей был прообразом тысячелетнего царства». Деяния 3 глава, 20 стих. «Наступают времена отрады». Значит, праздник Кущей. Что собой представлял праздник Кущей? Я думаю, вы знаете, праздник Пасхи. Начало месяца было, первый год, это праздник Пасхи. Потом праздник Седмиц или праздник Пятидесятницы. Потом, после этого праздника, этот должен был тоже собираться народ. Потом на Пасху собирались, на праздник Кущей тоже должны. Еще перед праздником Кущей был день смирения, день поста. Вот Павел пишет, потому и пост уже прошел. Это день поста был
в 9-й день 7-го месяца. А потом после этого наступал праздник кущей. Еще праздник собирания плодов в конце года, он совпадал с вот этим праздником кущей. А праздник первого плода, он был еще тут вот летом, во время праздника или после праздника седмиц. Так вот здесь праздник кущи, он был в конце года. Праздник кущи, собирался народ со всего Израиля, строили из широколиственных деревьев палатки такие и радовались. И вот это было прообразом, когда они будут жить в тысячелетнем царстве. Теперь вот наступает это время отрады. Деяния апостолов, 3 глава, 20 стих. Значит, следующее место Писания, второе. Второе, значит, Иеремия, 31 глава, 31-34. Вот с израильским народом что происходит? Господь заключает с ними завет. Пишем, заключение с Израилем Нового Завета. Весь Израиль обращается к Господу, и весь народ будет состоять из праведников. Долго они мучились, израильтяне, но теперь они будут все состоять из праведников. Исаия 45:25. Понимаете, все племя Израиля будет оправдано. Исаия 60 глава, 11-14 стихи. Исаия 11:10. Третье. Исаия 2 глава, 14 стих. Исаия 2:14, да? Не будет таких народов, которые целиком не были бы Господни. Не будет таких народов, которые целиком не были бы Господни. Четвертое. Захария 14:11. Со всей земли будет снято проклятие. Помните, Господь произнес, проклята земля за тебя. Со всей земли будет снято проклятие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, и топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. Со всей земли будет снято проклятие. И Амоса 9:13. Эиля 3:18. Читайте. Ну, все 35, все 10 стихов не будем читать. Я только некоторые прочту. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести, радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. И дальше я читаю. 8 стих. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем даже неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над главою их. Радость вечная будет над главою их». И они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. Дальше читаем. Пятое. Поверхность земли будет изменена и станет неузнаваемой. Поверхность земли будет изменена, станет неузнаваемой. Римлянам. Шестое. Римлянам. Шестое. Римлянам 8:19-23. Тварь будет освобождена от рабства тленью. Да, речь идет о животных, братья. Тут тоже есть толкования несколько, разные, тварь, что-то. Вот давайте прочитаем это место Римлянам 8:19-23. Тут же читаем Исаия 11:6-9. Достаточно. Исаия 65:25, здесь говорится так. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Седьмое. Все страны и народы и поколения будут проникнуты знанием Господа. Исаия 65:19. Да, все страны и народы и поколения будут проникнуты знанием Господа. Михея 4:4. Но каждый будет сидеть. Так, 3:4. Михея 4:3-4. И будет он сидеть многие народы, обличить многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Все успокоятся, будут чувствовать близость, присутствие Господа. Ни вопля, ни болезни уже не будут. Люди не будут так болеть, больниц уже не надо будет в тысячелетнем царстве.